بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Продолжаем наши уроки по изучению акиды, по изучению таухида, единобожия, науки, которая занимается вопросами о том, как надо верить в Аллах Субхану Тааля, то, как надо Аллах описывать, то, что в отношении Аллаха обязательно, и то, что в отношении Аллаха невозможно. Это является центровыми понятиями науки таухид, или который называется аль-акида, который является самой важной шариатской наукой. И незнание в этой науке, невежество в этой науке по шариату непростительно для мусульманина. Непростительно. Ибо первый ваджиб, который лежит на человеке, то есть первая обязанность, которая лежит на человеке, на мукаллифе, то есть это совершеннолетний, разумный, здоровый человек, до которого дошел даават, дошло призыв к исламу, первая обязанность, на которой лежит на нем по шариату, это маарифа, это познание. И она лежит даже до произнесения шахады, потому что произнесению шахады должно сопутствовать понимание смысла шахады. И вот понимание смысла шахады является первым фарзом, первым ваджибом, который лежит на человеке. И лишь познав смысл шахады, человек произнесет ее, и тогда она у него примется. Ибо если человек не понимает смысл шахады, просто произносит два свидетельства, и его сердце глухо, и он разумом не понимает, что это означает, такой ислам, безусловно, человека не принимается. Поэтому перед тем, как мы скажем «Ашхаду алля илляха илляллах», что мы свидетельствуем или я свидетельствую, что нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, мы должны это понять, мы должны это осознать. Ибо наше свидетельствование – это отражение того, что у нас находится в сердце. И поэтому перед тем, как мы что-либо произнесли, в нашем сердце должно быть понимание этого. Именно вот это понимание, оно и называется в книгах по акиде маарифа, познание, знание. И что оно в себе включает? Это, безусловно, нам нужно уверовать, что существует Творец. Существует единый Создатель, который сотворил небеса и землю. Это Аллах Субхану Тааля. И лишь Он достоин поклонения. То есть таухид, у него как бы есть несколько аспектов. С одной стороны, это вера в то, что есть Творец, есть Господ, Аллах Субхану Тааля, который сотворил небеса и землю, и который творит все и контролирует все, и лишь он достоин поклонения. И, как мы уже говорили на прошлом уроке, любая айбада, любое поклонение кому-то, это есть следствие, если мы считаем, что у кого-то есть сила и могущество нам помочь. И тогда люди кому-то или чему-то поклоняются. То есть язычники поклоняются своим идолам или своим башкам, потому что они считают, что эти идолы могут принести им пользу. Могут увеличить риск, могут там принести там удачу или другой вздор, который они верят и предают. То есть они, язычники, придают силу и мощь своим идолам и потом поклоняются. Это важный момент. То есть в шахаде, в смыслах в этих двух шахадах заключена вся исламская акида. Мы знаем, что акида – это иман, а иман – это шесть толпов. Вера в Аллаха Субхану Тааля, вера в его ангелов, вера в его писание, посланников, судный день и предопределение. И все это заложено в шахаде. Первая часть – «Ашхаду алля илляха илляллах», то есть я свидетельствую, что нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Это первый столб акиды, «Аманту биллях», «Я верю в Аллаха». Остальные столпы заложены во втором части «О ашхаду анна Мухаммада Расулюла». То есть я свидетельствую, что Мухаммад раб его посланник, и следовательно я принимаю все, с чем пришел пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. То есть в этих двух частях шахады заключена вся исламская акида, ибо пророк Мухаммад, ибо акида и аль-иман, как она называется по-другому, это принятие всего, с чем пришел пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Если кратко, то вера, что это? Это вера в Аллаха и вера то, с чем пришел пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. И одно без другого не может существовать, ибо Аллах Субхану Тааля непосредственно с нами не общается, и непосредственно к нам, каждому из нас, ангел не был ниспослан. Поэтому единственная возможность для нас поклоняться Аллаху и знать об Аллахе – это через пророков и посланников. И эта тема, такое пространное видение, было связано с нашей сегодняшней темой. Мы рассматриваем понятия таухид и ширк. Вера в Аллаха, единобожие и язычество. И определенный вопрос, который в наши дни, в нем из-за него очень много смут, очень много бед среди мусульман. Мусульмане называют даже из-за него других мусульман кафирами, язычниками, мушриками и так далее. Это вопросы тавассуля и вопросы истигаса, то есть посредничество в приближении к Аллаху Субхану Тааля. И возможно ли обращаться кому-то помимо Аллаха Субхану Тааля? То есть можно ли сказать «Я Мухаммад» или «О Мухаммад», или можно ли сказать «Я шейх», «Я устаз» и так далее. То есть можно такие вещи произносить согласно шариату или нельзя? И эти вопросы мусульманам всегда были ясны, и лишь последние 100-200 лет они стали очень актуальными, по ним начали писаться много книг, и как будто мусульмане 1400 лет не знали, что такое таухид, и сейчас пришли люди, которые вдруг поняли, что же это такое на самом деле. Поэтому непонимание этих вопросов, вопросов тавассуля, вопросов посредничества, оно связано с непониманием, что такое таухид и что такое ширк. Что такое таухид и что такое ширк. И это непонимание этих базовых понятий ислама ведет к тому, что мусульмане впали в такую смуту, что уже даже называют друг друга мушриками, или некоторые даже говорят, что тот, кто практикует этот тавассуль, он говорит, хуже, чем мекканские язычники. Даже так говорят про это. Поэтому это невежество в этих вопросах, оно связано с тем, что люди не понимают основ ислама и азов таухида. Ибо таухид, единобожие, это убежденность в том, что все находится в власти и могуществе Аллаха Субхана Тааля. А ширк – это убеждение, что какая-то часть этого находится в видении кого-то помимо Аллаха Субхана Тааля. То есть кто-то может помочь, кто-то может навредить и так далее. И вот убеждение или описывание кого-то вот этой способностью – это есть ширк. Это есть ширк. Поэтому для того, чтобы кого-то обвинить в ширке или назвать его язычником, нужно быть уверенным, что этот человек действительно считает, что кто-то помимо Аллаха Субхану Аталя может творить, кто-то помимо Аллаха Субхану Аталя может принести пользу, навредить и так далее. Если человек действительно исповедует, что я действительно считаю, что кто-то помимо воли Аллаха Субхану Аталя может что-то сделать, или может мне причинить вред, или может мне принести пользу, и Аллах над этим там, не властен, безусловно, такой человек является язычником. Но среди мусульман, альхамдулилля, людей с такими представлениями нету. И пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, говорил в одном из своих хадисов достоверных, что он не боится для своей уммы того, что она впадет в язычество. Ибо она не впадет в язычество. Поэтому в уммате Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, явного ширка никогда не будет. То есть явного поклонения идолам, явного поклонения каким-то истуканам, башкам никогда не будет. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, четко сказал, я не боюсь для своей уммы ширка. Он сказал, это имеется в виду ширкуль акбар, большой ширк, то есть явное поклонение каким-то богам, башкам и так далее. Но он сказал, я боюсь малого ширка, это рия, показуха. То есть когда человек совершает какое-то действие, внешне словам произнося, что оно якобы совершается ради Аллаха, но в сердце человек держит нияд, чтобы кому-то понравиться, чтобы какой-то человек обратил на него внимание и так далее. То есть в нияте его заложено, в его намерении заложен изъян. То есть он это действие совершает не ради Аллаха. Это называется малый ширк. Безусловно, такое действие не выводит из ислама, даже если он называется малым ширком. Рия, оно не выводит из ислама. Это является грехом, безусловно, но из ислама не выводит. Поэтому он называется малым ширком. Но поклонение кому-то помимо Аллаха, убеждение в том, что кто-то или что-то помимо Аллаха может принести нам вред или причинить вред или принести пользу, это все, безусловно, выводит человека из ислама. И мусульманина не может быть такой акиды, что кто-то или что-то может навредить. Поэтому вот если мы будем иметь вот такое понятие от таухиди и ширки, то, иншаллах, вопросов с тавассулем не будет возникать. Вопросы с этими возникают, когда люди не объясняют, что такое таухид, не объясняют, что это ширк, что такое ширк, и берут, например, какие-то явные действия и начинают их анализировать через аяты Корана, которые к этому не имеют никакого отношения. Одна из бед мусульман заключается в том, что мусульмане стали толковать Коран согласно своему разуму и оставили важнейшую науку асбабу нузуль, толкование Корана через причины ниспослания. И поэтому аяты, которые относятся к явным неверующим, язычникам и безбожникам, относятся к мусульманам. И это является явным невежеством, ибо пророк Мухаммад, саллиллаху та'аля алейхи ва саллям, сказал, что любой человек, который толкует Коран согласно своему разуму, пусть приготовит себе место в аду. Поэтому толкование Корана мы берем от пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, которые передали сподвижники, салифы, и которые заключены в книгах по тафсиру. Это имам Табари, имам Куртуби и Ибн Кафир. Это три самых известных тафсира в исламском мире. И поэтому, если мы хотим понять смысл Корана, мы должны обращаться к этим книгам, не к переводам и не к тому, что лежит на поверхности. И те, кто отрицают посредничество или говорят, что, например, нельзя обращаться к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, после его смерти, говорит «я Мухаммад», или каким-то аулия, говорит «я шейх, я устаз», они приводят ряд аятов из Корана, например, там, «ты не поклоняйся никому наряду с Аллахом», или «ты не поклоняйся наряду Аллахом с тем, и не считай, что кто-то тебе может принести пользу или вред». И множество таких аятов есть, которые обращены к язычникам, которые исповедовали, что их идолы могут принести им пользу и могут им навредить. А мусульмане же так не считают. То есть мы видим два одинаковых действия. Человек произносит чье-то имя, например, и обращается. И другой человек делает то же самое. Но один считает, что вот этот человек может ему принести пользу, может ему навредить. Во власти этого человека находится какое-то управление. И он независим от Аллаха в этом. Другой человек считает, что все находится во власти Аллаха субхана ва тааля, и не тот, к кому он обращается, ни что другое, помимо Аллаха, не может ему причинить пользу или вред, просто данный человек лучше него. И он считает, что молитва этого человека за него будет более вероятно, что она будет принята Аллахом субхана ва тааля, чем его собственная молитва. И являются ли эти оба действия одинаковыми, согласно шариату и согласно исламской акиде? Безусловно, не являются. Ибо один человек исповедует, что наряду с Аллахом нет никакого Творца, и никто и ничто не может принести пользу, кроме Аллаха Субхана Тааля. Но Всевышний сделал этот мир, чтобы мы, чтобы что-то получить, совершаем какие-то либо причины, сабаб. Чтобы получить риск, мы работаем. Чтобы поесть, насытиться, мы готовим пищу. Чтобы вылечиться, мы идем к доктору. Это все внешние причины. И любой человек, который будет считать, что вот этот непосредственно доктор лечит его помимо Аллаха, вот эта еда, она сама его насыщает, а не Аллах дает ему насыщение, что вот эта вода насыщает его помимо воли Аллаха субхана ва тааля, то все это будет являться язычеством. Неважно, взываешь ты кому-то или не взываешь. То есть язычество – это не какая-то форма произнесения «о шейх» или «о устаз». Это не язычество, это не ширк. Ибо и в сунне пророка Мухаммада мы это перейдем. То есть сначала мы разберем понятие ширка и таухида, и понятие обращения кому-то на весах акиды, а потом уже приведем доказательства из сунны пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. На это есть явные доказательства, они ясны как день, и никто их не может опровергнуть. А сначала мы просто разберемся в этом понятии, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Ибо когда люди просят доказательства о разрешенности обращения кому-то помимо Аллаха субхана ва тааля, приводишь хадис, они не понимают его, неправильно понимают, потому что нет понимания самого вопроса. Ибо язычество – это не какая-то форма обращения кому-то. Язычество – это форма убежденности. Ширк – это акида. Ширк – это акида. Акида, которая заключается в том, что кто-то помимо Аллаха субхана ва тааля имеет власть, имеет кувват и может принести пользу или навредить. Помимо Аллаха – это и есть ширк. Если же человек убежден, что ни у кого ла хауля ва ла куввата илля билля, ни у кого нет ни силы, ни власти, ни мощи, помимо Аллаха субхана ва тааля, и он произносит, например, «я Мухаммад», будет это ширком или не будет? Безусловно, не будет. Не будет это ширком, потому что ширк – это убеждение. Убеждение. А ширком это не будет по одной простой истории, которая случилась с сыном Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху тааля ангу, это Абдулла ибн Умар. Имам Бухари приводит в своей книге «Адабуль Муфрат» следующее сообщение. Абдулла ибн Умар в один момент, у него затекла нога. И один из сидящих рядом с ним сказал: «Вспомни того, кого ты любишь больше всех». И он начал тереть ногу и говорит: «Я Мухаммад, я Мухаммад, я Мухаммад». Хотя пророк Мухаммад в это время умер, но он говорил «я Мухаммад». Но Абдулла ибн Умар же не является мушриком. Мы же в этом убеждены. Это один из величайших сахаби, один из величайших алимов, один из больших знатоков Корана и Сунны. И если он совершал это действие, значит, само по себе взывание кому-то не является ширком. Ширком является убежденность, что вот кому ты взываешься, обращаешься, может тебе принести пользу помимо Аллаха Субхану Тааля. Вот это является ширком. Вот это является ширком. Но, альхамдулля, среди мусульман нет таких людей. Поэтому, если мы утверждаем, что обращение кому-то помимо Аллаха Субхану Тааля с любым убеждением, какое бы ни было в сердце у человека, всегда является язычеством, тогда Абдуллах ибн Умар является язычником, согласно этому определению. Потому что он говорил «Я Мухаммад» и тер свою ногу. Это приводит, это не ложный ривайат, это не какие-то вымыслы, это приводит имам Бухари, величайший знаток сунны. Имам Бухари в своей книге «Адабуль Муфрад», в которой он собрал разные проявления адабов и уважения сподвижников пророку Мухаммаду, сподвижников друг другу и так далее. Это известная книга в шариате. Известная книга в шариате «Адабуль Муфрад». Также это приводит имам Навави в своей книге «Аль-Аскар». И эта история приводится в многих других книгах. Но первый источник – это книга имама Бухари «Адабуль Муфрад». Поэтому самое главное, что здесь нужно понять, что ширк – это не какие-то слова «Я Мухаммад» или «Я шейх» или «Я устаз». Ширк – это акида, это некая убежденность, что тот, кому ты обращаешься, может тебе помочь или может навредить. И тут не имеет значения, жив человек или мертв. Вот те, кто отрицают дозволенность обращаться помимо Аллаха Субхану Тааля, они приводят следующие псевдологические доводы. Они говорят, что вот, мол, тому, кто рядом с тобой находится, живому человеку можно обращаться. Можно якобы живому обращаться, а мертвому нельзя. И если посудить, если судить, начинать рассуждать их логикой, то получается, что живому можно поклоняться, а мертвому нельзя. То есть если считать, что обращение помимо Аллаха Субхану ва Тааля является ширком, тогда и при этом говорить, что вот к живому можно обращаться, а к мертвому нельзя. Получается, что живому можно поклоняться, а мертвому нельзя. Так же получается. Но это же ерунда. Так не может быть. Никому, помимо Аллаха Субхану ва Тааля, нельзя поклоняться. Будь это человек живой, мертвый, будь это дерево или какой-то идол из камня. Никому, помимо Аллаха Субхану ва Тааля, нельзя поклоняться ни в каком состоянии. Ни в каком состоянии. И живой он или мертвый не имеет значения. Если даже человек будет обращаться к другому живому с убежденностью, что у него есть сила и власть помочь ему, помимо Аллаха Субхану ва Тааля, это взывание будет ширком. Если ты приходишь к доктору и говоришь: «Доктор, вылечи меня», и в тебе есть в сердце убежденность на уровне акиды, что вот это, есть наука, вот есть лекарства, которые придумали ученые, фармацевты, и вот эти лекарства, помимо воли, помимо предопределения, Аллах лечит тебя. Вот если у тебя такая убежденность есть, и ты идешь к этому врачу и взываешь к нему: «Доктор, помоги мне», или «Доктор, вылечи меня», но у тебя есть акида, что вот над этим твоим здоровьем Аллах не властен, а властен вот эти таблетки, или властен этот доктор, который тебя прописывает лечение и так далее, это будет ширком, это будет язычеством. И не имеет значения, живой доктор, мертвый доктор и так далее. Ибо не живой или мертвый делает тебя мушриком или муъмином, а твоя акида делает тебя мушриком или муъмином. И то, что у тебя в сердце, делает тебя верующим или неверующим. Вот этот момент надо больше всего понять. Верующим и неверующим не делает тебя живой или мертвый человек. Одинаковое действие, обращенное к живому, и то же самое действие, обращенному к мертвому, как может быть в одном случае дозволенным, а в другом случае язычеством? Ведь язычником же называют, например, человека, который обращается. И он совершает два абсолютно одинаковых действиях. В одном случае человек, к которому он обращается, живой, а в другом мертвый. На основе какого довода шариата в одном случае его действие дозволено, называется мустахабом, а в другом случае называется ширком? Какой довод шариата есть на это? Какой довод есть шариата на это? И нету ни одного аята, и нету ни одного хадиса, в котором бы шло разграничение о дозволенности обращения к живому, то, что к какому-то живому человеку можно подойти, у него можно просить помощи, а, мол, у мертвого нельзя. Все аяты и хадисы, в которых идет запрет, когда просите у Аллаха, когда обращайтесь к Аллаху и так далее, там нет указания на то, что к живому можно, а к мертвому нет. Какой довод? Если мы какой-то аят или хадис, его общий смысл конкретизируем, да, вот у нас есть, например, мы в Фатиха читаем «Яка на'буду, а яка настаин». То есть Аллах Субхану ва Тааля, мы лишь к тебе поклоняемся и лишь к тебе обращаемся. И если вот «Яка настаин», то есть получается, если внешне этот аят Алхама прочитать, внешне. Получается, что никому, кроме Аллаха, нельзя обращаться. Нельзя сказать там, ассаламу алейкум, я Мухаммад, как у тебя дела? Ты обращаешься к человеку. Или, Мухаммад, как дела? Ширк получается. Потому что я канастаин же сказано, только к тебе обращаюсь. Получается, если внешне взять этот смысл этого аята и внешне его трактовать, получается, что никому, кроме Аллаха, вообще нельзя обратиться. Или ты звонишь кому-то по телефону и говоришь, имя называешь человек, о, такой, обернись там, или вот такой, подойди ко мне. Это же обращение. Ты же обращаешься, и тот, кому ты обращаешься, это не Аллах. И получается, что если внешне этот аят рассмотреть, получается ширк. Поэтому, а если начать говорить, что, мол, нет, этот аят имеет значение, что, мол, вот к живым можно обращаться, а к мертвым нельзя. Где далиль? Где далиль на такое уточнение? Поэтому, если мы какой-то общий аят, который общий смысл идет, конкретизируем, говорим, что вот нет, у него значение, что вот к живым можно, а к мертвым нельзя. Нужен далиль на это по шариату. Нужен далиль. А далиля нет на это. Ибо суть этих слов в Фатиха, которые мы читаем, оно заключено в том, что мы поклоняемся Аллаху субхана ва тааля и считаем, что все в этом мире происходит от Него. И все находится в Его власти. И никто и ничто не имеет власти, помимо Аллаха субхана ва тааля. И поэтому эта убежденность, согласно этой убежденности, мы поклоняемся лишь Аллаху субхана ва тааля. А просьба поклонением не является. Просьба. В арабском языке есть два понятия. Есть понятие дуа. Это мольба, молитва, как на русский язык переводится. И есть хадис, что дуа ибада, что дуа это является поклонением. Дуа это когда человек обращается к своему Господу. В терминологии шариата это называется дуа. Когда человек обращается к человеку, одно творение обращается к другому, это по-арабски называется нида, взывание. И нида, взывание, ибада не является. Поэтому люди, которые обращение к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, или обращение к праведникам, под это приводят вот этот хадис, что, мол, дуа является поклонением, люди не знают арабского языка. Потому что это два разных слова абсолютно. Дуа – это обращение человека к своему Господу. А нида – это обращение, я кому-то обращаюсь там, с помощью, там, прошу, например, человека взаймы. Или прошу человека прийти помочь мне решить какую-то проблему. Или прошу еще что-то. Так, это не да, это, моль, это как взывание, не да. А айбада это именно молитва. То есть это акт поклонения с убежденностью, что тот, кому ты поклоняешься, и есть твой Господ. То есть чем отличается взывание от дуа? Дуа это именно убежденность, что кому ты обращаешься, и есть твой Господ. Именно этим отличается дуа, а не да. А внешне они одинаковы. Можно сказать, я Мухаммад или я Аллах. Одинаково взывание. Но чем они отличаются? В одном случае ты убежден, что тот, к кому ты обращаешься, есть твой Господ. Есть тот, кто сотворил небеса и землю. И есть тот, кто дает пропитание. Тот, кто нас создал. Создал наших родителей, ниспослал нам пророков и дал нам шариат, которым нужно следовать. Это дуа. Это является айбадатом. А нида – это просьба о помощи, обращение нас друг к другу, любая форма обращения. И она, эта форма обращения, никак не ограничена ни жизнью тому, к кому мы обращаемся, ни его смертью. Ибо обращаемся мы кому? Мы обращаемся к пророкам и к праведникам. А есть достоверный хадис о том, что пророки живы и молятся в могилах. Поэтому с нашей телесной смертью душа не умирает. Душа, согласно акиде ахлю сунна валь джамаа, бессмертна. Аллах субхана ва тааля ее сотворил, и у нее нет конца. Поэтому, когда наше физическое тело умирает, душа-то не умирает. Мы же верим в могильные муки. Мы верим в допрос Мункара и Накира. Кого там будут спрашивать? Труп бездыханный, который умер? Или будут спрашивать душу, которая не умирает? Акида ахлю сунна валь джамаа что гласит? Мы верим в барзах, загробный мир, где люди или души верующих будут получать наслаждение, которое является одним из садов рая, а неверующие люди и грешники, это будет одно из наказаний ада. Но они же будут получать наказание, они же живы в этом смысле, в смысле души. Телесно они, конечно, умерли, книга их деяний закрыта, и то, что они сделали, они сделали. В этом смысле закрытая книга их деяний, их телесная жизнь закончилась, но жизнь души их не закончилась. И в этом смысле просто с момента физической смерти душа не умирает. И поэтому, если мы обращаемся, например, к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, а каждый мусульманин обращается к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, И здесь не нужно думать, что это какая-то заблудшая группа ходит и говорит «Я Мухаммад» и так далее. Каждый мусульманин, который совершает 5 раз в день намаз, он обращается к пророку Мухаммаду, салям, в ташахуде. Ташахуде, когда читает «Атахьяту», говорит «Ассаляму алейка, айюха наби, ва рахматуллахи ва баракату». Айюха наби, что такое? Это «О пророк». Айюха наби, это звательная частица в арабском языке. «О пророк», «О пророк», «О пророк». И каждый день, когда мусульманин 5 раз в день читает свои фарзы, я не считаю сунны, он говорит, салам передает пророк и говорит, о пророк, не просто говорит ассаляму алейка, там просто, не просто салават, а именно обращение потом идет, айюха набию, о пророк, о пророк. Поэтому, если бы это обращение было бы ширком, тогда получилось бы, что каждый мусульманин ширк делает в намазе. И эти атахияты до нас дошли от Умара, от Ибн Аббаса, от Абу Бакр и так далее. Вот эти атахияты, которые мы читаем, они вот во всех мазхабах есть именно атахияты отличаются в плане начала. В каких-то мазхабах по-одинакому начинается, другому. Но момент обращения есть у всех. Айюха набию. Поэтому если бы обращение к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, после его жизни являлось бы ширком, тогда мы все совершаем этот ширк. Ибо все обращаемся к пророку Мухаммаду, салям, без разницы, являемся мы там суфиями, являемся мы ашаритами, там, не являемся и так далее. Это есть формула ватахьяту. И мы все ее произносим. Поэтому в наши дни появились заблудшие, которые вышли против иджма и начали вот этот момент, им не нравится же, что так делать, начали пытаться откинуть это, выкинуть, атахьяту изменить и так далее. А это иджма мусульман, вот это атахьяту, этот момент мусульмане сошлись все. Если открыть любую книгу по фикху, в которых передается мнение сахабов, табиинов, имамов, салифов, вот атахьяту именно вот так передается. Поэтому, когда наши дни заблудшие пытаются изменить форму атахьяту, выкинуть оттуда что-то, они идут против иджмы мусульман, иджмы салифов. А тахьяту, ташахуд, именно в этом плане, он у всех одинаковый. И мы все обращаемся к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям. Ибо посредничество не всегда является язычеством. Язычеством оно является тогда, когда мы считаем, что этот посредник, у него есть какая-то сила и могущество. А на самом деле, ведь мы без посредничества пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, ничего не можем. Ведь что такое сунна пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям? Мы совершаем действия, которые совершал пророк Мухаммад, или слова, которые он говорил, или что-то, что он совершал. И мы его копируем. Разве это не является посредничеством? Мы копируем то, что он делал. Разве это не является посредничеством? Или, например, любовь к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, ибо в достоверном хадисе пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, что ваш иман, ваша вера не будет совершенна, пока вы не полюбите меня больше самих себя, своих детей и всего, что есть в этом мире. Разве это не является посредничеством? Почему, можно сказать, даже в ширке обвинить, почему в хадисе не сказано «полюбить Аллаха», зачем пророк сказал «полюбите меня» и так далее? Потому что через пророка, алейхиссаляту вассалям, Аллах субхана ва тааля донес до нас религию. Именно через него. И мы его любим именно за это. Не за то, что он какой-то там человек, там людей много, но именно потому, что Аллах субхана ва тааля выбрал его, чтобы принести последнюю религию до всего человечества, и поэтому мы его любим. Поэтому наша любовь к пророку, алейхиссаляту вассалям, есть посредничество. И чем она выше, чем выше вера человека. Разве это не является посредничеством? Почему пророк, алейхиссаляту вассалям, не сказал, любите Аллаха, взывайте к Аллаху и так далее, я вам не нужен и так далее? Он так не говорил. Сподвижники, когда даже пророк, алейхиссаляту вассалям, делал омовение, ни одна капелька воды, в которой он делал омовение, она не спадала с него. Сахаби брали ее, обтирали себе разные части и так далее. Они искали баракат. Но баракат не от этой капельки, а от баракат своей любви к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям. А это действие было проявлением любви к нему. Так же, как когда пророк, алейхиссаляту ва саллям, во время хаджа состригал волосы, их раздавали всем. Их раздавали всем. И здесь нет убежденности, что вот этот какой-то волос или эта капля, она приносит пользу или приносит вред и так далее. Нет, такой акиды у мусульман нет. Но вот наша любовь к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, которая выражается к уважению и любви ко всему, что с ним связано, вот это может нам принести пользу. А польза от Аллаха субхана ва тааля, баракат от Аллаха субхана ва тааля. Но у всего в этом мире есть причины. У всего в этом мире есть причины. Так же, как соблюдение сунны пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. Это что? Это обращение к Аллаху? Нет. Это дуа? Нет. Это намаз? Нет. Это просто действие, которое делал один человек, и мы за ним повторяем их. Повторяем. Это же посредничество. Это же тавассуль, форма тавассуля. Мы копируем его и через это приближаемся к Аллаху Субхану Тааля. Поэтому приблизиться к Аллаху без пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, невозможно. Невозможно. Если бы не было, ибо пророк – это тот, кто принес нам религию Аллаха. И через него лишь мы приближаемся к Аллаху Субхану Тааля. Ибо он оставил нам, для нас, объяснил те фарзы, которые возложил Аллах Субхану Тааля на нас, и его действия дополнительные, которые он совершал, его, как он выглядел, как он общался со своей семьей, как он общался со сподвижниками. И это есть та сунна, которую он наставил. И мы копируем ее. Ибо Аллах Субхану Тааля сказал, что тот, кто подчиняется пророку, тот подчиняется Аллаху. Разве это не посредничество? Это аят Курана. Это не хадис, про который можно сказать, что он недостоверен. Это аят Курана. Кто подчиняется пророку, тот подчиняется Аллаху Субхану Тааля. Поэтому любовь к Аллаху Субхану Тааля, пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, это и есть любовь к Аллаху Субхану Тааля. Ибо кто такой пророк? Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что он лишь раздает то, что Аллах Субхану Тааля дал. Поэтому мы любим пророка, любим Аллаха. Поэтому мы любим тех, которые любят пророка Мухаммада, салям, значит, мы любим пророка Мухаммада, салям, значит, мы любим Аллаха. Поэтому те, кто любят сподвижников, они любят пророка Мухаммада, салям, значит, любят Аллаха. А те, кто не любят сподвижников или что-то плохое про них говорят, значит, они не любят пророка Мухаммада, салям. Потому что если ты кого-то любишь, то ты любишь и тех, кто любит этого человека, и тех, кто этот человек любит. Это если любовь искренняя, если это не лицемерие. Поэтому Ахлю Сунну ва Джамаа в этом плане мы любим всех, кто любит пророка Мухаммада, салям. А лучшими являются сподвижники. И ведь что такое это, вот эта любовь? Не как проявление посредничества. Ведь это же не взывание к Аллаху, не дуа, не намаз, не пост. Это просто любовь к кому-то, какому-то человеку. Но причина же в чем? Из-за чего в нас появилась эта любовь? Почему именно к этому человеку? Ведь мы можем, если мы будем, например, любить какого-нибудь грешника, или как сейчас распространены всякие там музыканты, кумиры, развесим их плакаты, и будем думать, что это нас приближает к Аллаху. Это же не будет нас приближать к Аллаху. Почему? Потому что эти люди далеки от Аллаха. Поэтому если мы любим тех, кто близок к Аллаху, иншаллах, это будет нас приближать к Аллаху Субхану Тааля. Но эта любовь, это что такое? Это тавассуль, посредничество. Приближение к Аллаху посредством другого человека, посредством любви к другому человеку и так далее. Это посредничество, тавассуль. Поэтому не всякое посредничество является язычеством. Более того, вот такое посредничество является проявлением совершенства имана. Имам Суюти, рахимулла, в одной из своих книг по тасауфу приводит такие слова. Был такой философ, Ибн Сина его звали, который был последователем Аристотеля. И одному из праведников приснился во сне пророк Мухаммад, салям, и он спросил про этого человека, Ибн Сина. Это был философ, который отрицал многие положения ислама, многие положения шариата и так далее. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал про него: он хотел приблизиться к Аллаху, минуя меня. То есть минуя шариат, минуя религию. То есть сам своим умом, своей философией и так далее, и поэтому заблудился, Ибн Сина. То есть пророк Мухаммад, салям, это приводит имам Суюти в своей книге. Имам Суюти – это имам практически во всех шариатских науках. Это имам в акиде, это имам в арабском языке, это имам в тафсире, это имам в хадисе. Нет такой науки, по которой имам Суюти не написал книгу. Поэтому этот человек, на которого можно опираться в его книгах, и можно опираться на то, что он говорит. Вот такую он историю приводит. Поэтому, минуя пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, невозможно к нему приблизиться. К Аллаху Субхану Тааля. Минуя пророка, к Аллаху нельзя приблизиться. Этого быть не может. Потому что самое простое копирование пророка – это уже приближение к Аллаху. Любовь к этому человеку – это приближение к Аллаху Субхану Тааля. Поэтому те люди, которые эту любовь возводят к ширку, или говорят, там, почему отрицательно относятся к каким-то поэмам, где восхваляется пророк, например, Касида Бурда, против этой поэмы сейчас много что пишется. А человек, он увидел во сне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, и вот проснулся, и вот в этом ощущении написал эту поэму, Касида Бурда. И она наполнена любовью к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям. Люди говорят, это чрезмерная любовь, не надо так возвеличивать его. Разве человек, который пророка искренне любит, может так сказать про пророка, не возвеличивая его, или не надо сильно его восхвалять? Мы не можем восхвалить пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, настолько, насколько он этого заслуживает. Ибо когда он умирал со словами «Уммати, уммати, моя община, моя община». И с этими словами он будет воскрешен. Разве наша любовь к этому человеку может быть чрезмерной? Чрезмерной является убеждение, что Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, является Богом. То есть Мухаммада нельзя сделать Аллахом. сказать, что Мухаммад – это Аллах, и ему поклоняться. Вот это является чрезмерность. То есть в достоверном хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Не возвеличивайте меня, подобно тому, как христиане возвеличили Ису». То есть не делайте из меня Богом. Пророк Мухаммад сам, алейхиссалату вассалям, сделал рамки, границы для возвеличивания. То есть если мы не приписываем ему божественные качества, не говорим, что мы ему поклоняемся, все остальные формы возвеличивания, они допустимы шариатом. Они допустимы шариатом. Поэтому вот это проявление нелюбви к пророку или проявление тем, кто нелюбовь к тем, кто возвеличивает пророку или усердствует в салавате и так далее, это признак того, что в этих людях нет любви к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. А что, или признак чего это тогда? Если люди ленятся лишний раз салават сделать, или критикуют тех, кто в стихах возвеличивает пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или критикуют тех, кто маулид делают, радуясь, что Аллах субхана ва тааля послал нам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Маулид – это не день рождения, это не исправление дня рождения. Маулид – это радость тому, что Аллах субхана ва тааля дал нам человека, который наставил все человечество, который как наставник дан для всего человечества. Это радость этому. Радость тому, что мы из его общины. И рассказ о его сире, чтение Курана и так далее. Как это действие может быть запрещено шариатом? Ибо это форма проявления любви к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому среди ученых четырех мазабов нет разногласий о дозволенности маулида, безусловно, если он совершается согласно требованиям шариата. Это является безусловным условием. Ни одно действие, которое противоречит шариату, не может нас приблизить к Аллаху субхана ва тааля. Не может нас приблизить. Даже если мы самые хорошие будем действия совершать, но туда будем перемешивать грех, то это действие нельзя совершать. Ибо в основе шариата оставление греха. То есть лучше не совершить что-то плохое, чем совершить что-то хорошее. Это основа шариата в любом. То есть если у нас есть выбор, мы совершаем что-то хорошее, и при этом будет совершено что-то плохое, лучше это действие не совершать. Ибо основа шариата – это не совершить что-то плохое. Вот это является более предпочтительным шариате. Безусловно, если маулид состоит из дозволенного, не противоречащего шариата, то это похвальное действие в исламе. В этом нет сомнения. Теперь, после такого пространного введения и разъяснения этого вопроса, разберем доводы тех, кто говорит о том, что обращаться к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, после его смерти допустимо. Допустимо является желательным. И более того, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и сам учил этого своим сподвижникам. Например, и то, что просто обращение к мертвым не является ширком. Ибо сам пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, это как это передается в Сахихуль Муслим, после сражения Бадра, когда мусульмане одержали грандиозную победу над язычниками, он ходил по полю боя и обращался к этим мертвецам. И Умар подошел к нему и сказал: «О посланник Аллаха, неужели они слышат?» Он сказал им, что ты не являешься более слышащим, чем они. Только они ответить не могут, а ты можешь. То есть они слышат. И если бы обращение к мертвым было ширком, получается, что пророк, алейхиссалату вассалям, обращается к мертвым. Ширк же получается. Это достоверный хадис, приводит имам Муслим. Поэтому еще раз говорим, что ширком является обращение с убежденностью, что кто-то может тебе принести пользу или вред. Это есть ибада, это есть поклонение. А обращение без этого убеждения дуа не является, это не является поклонением. Это не является поклонением, это может быть просьба, ибо просьба это не поклонение. Просить кого-то о чем-то, это не ему поклоняться. Ты приходишь к человеку и просишь помочь ему в каком-то деле, ты же ему не поклоняешься. Ты же ему не поклоняешься, так и здесь. Так и здесь, если ты пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, просишь о шафаате, просишь о заступничестве в судный день, ты не поклоняешься ему. Ибо основа, конечно, шафаата – это Аллах субхана ва тааля. Но Аллах субхана ва тааля дал такую милость своему пророку, и он будет самым главным заступником. Хотя шафаат сделать и праведники, и шахиды, и алимы, и так далее. То есть это нет такого, что шафаат распространяется только на пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Только на пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, распространяется шафаатуль узма. Это когда все люди будут собраны перед судным днем, и судный день не будет начинаться. И люди будут испытывать жуткий страх, жуткое волнение. И они будут думать, быстрее бы начался этот отчет. И они будут, разные общины будут к своим пророкам ходить. Это известный хадис, сначала к Адаму и так далее. И в итоге придут к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И он сделает как бы заступничество о том, чтобы начался судный день. И вот это является шафаат-уль-улма. Именно этим шафаатом выделен пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Другие не смогут это сделать. Но заступничество за верующих есть, и хадисы есть, и ученые об этом говорят, что это может быть праведник делать, это может быть шейхи делать и так далее, и алимы и так далее. То есть это шафаат не распространяется только на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Распространяется на него только этот шафаат-уль-улма, судный день. Итак, мы привели вот эту историю при Бадре о том, что если бы обращение к мертвым было ширком, тогда это действие пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, тоже было бы ширком. В-третьих, передает имам Аль-Байхаки и Ибну Аби Шейба о том, что во времена Умара, ради Аллаху Та'аля Ангу, была сильная засуха. Когда он был халифом, имеется в виду, была сильная засуха, и один из людей обратился к пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, а пророк уже был умер. И он сказал: «О посланник Аллаха, попроси дождя для своей уммы». Это же обращение. Обращение с просьбой. Это приводит имам Байхаки. И это является достоверным хадисом. Достоверным хадисом. А если мы, например, скажем, что это хадис недостоверен, но его приводит имам Аль-Байхаки, и скажем, что обращение к пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, с просьбой является ширком после его смерти, тогда получается, что имам Байхаки, во-первых, дозволяет ширк, имам Байхаки, и, во-вторых, призывает ширку, ибо приводит этот хадис. А мы знаем, что дозволение запретного – это куфр. Дозволение запретного – это куфр. Тем более, если это ширк. Тем более, если это ширк. И поэтому получается, что величайший мухаддис исламской общины, им это является имам Аль-Байхаки. Это не просто мухаддис, это великий шафиитский факих, это великий знаток шариата и исламской акиды. Это ученый, равному которому после него не было. Имам Аль-Байхаки. Он даже превзошел своего великого учителя Аль-Хакима, который написал всем известный сборник Аль-Мустадрак. Это был его ученик, и улема говорят, что он даже превзошел его в знаниях. И получается, что имам Байхаки, который приводит этот хадис о том, что во времена Умара некий человек пришел на могилу пророка, алейхиссаляту вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха, попроси для своей уммы дождя», если мы будем это называть ширком, получается, что имам Байхаки дозволяет ширк и призывает к нему. А это является куфром, согласно исламу. Явный куфр. Когда явное запретное дозволяется. Например, если человек дозволяет спиртное, или говорит, что намаз не обязателен, и призывает его не совершать, и так далее. Как такое действие будет расцениваться шариатом? Ответ, я думаю, очевиден. Также и здесь было бы, если бы это действие являлось ширком. Это действие не является ширком. А это хадис является достоверным. Также мы уже рассказывали про Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Умара, который, когда у него затекла нога, начал тереть свою ногу и говорить: о Мухаммад» и так далее. То есть это было обращение пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Но основой дозволенности тавассуля и посредничества является хадис, который приводит имам Ахмад, имам Тирмизи, ибн Маджа, Наса и Хаким, который заключается в том, что при пророке, алейхиссаляту вассалям, к нему пришел один слепой человек и пожаловался на свою слепоту. И сказал, что ему тяжело из-за этого. Пророк, алейхиссаляту вассалям, ему сказал: «Сделай сабру, тебе будет лучше». Он сказал, что: «У меня нет человека, который бы мне помогал там перемещаться там по городу и так далее». Тогда пророк ему сказал: «Сходи, говорит, туда, где ты делаешь омовение, сделай там омовение, прочитай два раката и сделай такой дуа: «О Аллах, я обращаюсь к тебе и прошу ради твоего пророка Мухаммада, являющегося пророком милости». И дальше: «О Мухаммад». Это пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сам обучил дуа человеку, который к нему пришел. «О Мухаммад, я обращаюсь к Аллаху посредством тебя, чтобы он исполнил мою нужду, мою просьбу». Вот этому дуа научил пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. И этот хадис является достоверным. Ни один мухаддис не говорит, что он слабый. Даже те, кто отрицают тавассуль и отрицают дозволенность обращаться к Аллаху, обращаться к кому-то помимо Аллаха, даже они признают этот хадис достоверным. Но они говорят, что это распространяется только на жизнь пророка Мухаммада, салям. Мол, когда он умер, это стало ширком. Получается, что? Получается, что пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, обучил кого-то потенциальному ширку, который это действию, который после его смерти станет ширком, и ничего ему не сказал об этом. И в этом хадисе ведь он не сказал: смотри, я умру, не делай это дуа, или смотри, когда там я умру, это станет ширком. Нет, этого в хадисе не передается. Получается, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, обучил человеку потенциальному ширку и его не предупредил об этом. Так же получается. Безусловно, это ширком не является, и утверждение о том, что это действие ограничено только жизнью пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, является явным невежеством в шариате. Явным невежеством в шариате. Ибо есть железный принцип шариата. Если пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, что-то нам объяснил или что-то показал, и он сам это не отменил, никто и ничто не может это ни отменить, ни ограничить. Это железный принцип шариата. Поэтому пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, это, далилем это является хадис, что сначала пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, запрещал сподвижникам посещать кладбище. Потом он сказал: я вам запрещал посещать кладбище, теперь разрешаю. Вот после этих слов «я вам это разрешаю» никто не может запретить посещать кладбище. Никто не может сделать это харамом. Ибо этот хукум, который сказал пророк Мухаммад, это хукум от Аллаха. Это хукум от Аллаха. В шариате любой хукум только от Аллаха. Ибо есть правило «ля хукма или лиля». Ни один хукум не может исходить, кроме как от Аллаха. И поэтому, если пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, вот именно такому дуа обучил одного из своих сподвижников, слепых, и не сказал ни о чем, ни своих сподвижников, не сказал, что вот это дуа, оно ограничено моей жизнью, или не сказал, что его потом делать нельзя и так далее, никто не может сказать, что так делать нельзя. Никто не может так сказать, нет довода шариата. Тогда получается, что те арабы, которые после смерти пророка, алейхиссаляту вассалям, стали оставлять намаз, стали оставлять выплачивание заката, тоже действуют согласно принципу тех, которые говорят, что этот хадис ограничен только жизнью пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Они же тоже выплачивали закат, пока пророк был жив. Он умер, они перестали выплачивать закат, перестали делать намаз. Бля, не нужно уже, пророк же умер, зачем выплачивать закат и так далее. Так же получается. Получается, что логика тех, которые говорят, что вот, мол, такой дуа, о пророк Мухаммад, можно совершать только пока пророк жив, они совершают абсолютно аналогичные действия, которые совершали те люди, которые стали отходить от ислама после жизни пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Поэтому, если, еще раз повторю, это железное правило шариата, если пророк нас чему-то обучил и что-то показал, что-то дозволил, сказал о запретности чего-то или сказал о желательности чего-то, потом сам это не отменил, или нет слова ученых о том, что, мол, это положение отменено в шариате, никто не имеет права нам это запретить. Или дозволить, если это был запрет. Никто не имеет права. Ля хукма или лиля. Ибо лишь пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, является вестником решения Аллаха. А если человек начинает говорить, что этот хадис ограничен жизнью пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, тогда получается, что он шариат знает лучше пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Так же получается. Поэтому это является явным доказательством о том, что данное действие, обращаться к пророку Мухаммаду с просьбой, является дозволенным в шариате. И как имам Такьюдин Ас-Субки, рахматуллах алей, он даже говорит, что это аль-мустахаб, даже желательное действие. Он говорит, даже желательное действие обращаться к пророку Мухаммаду с просьбой и обращаться к нему с просьбой, чтобы он сделал за наш шафаат в судный день. Он говорит, это аль-мустахаб. Мустахаб. Это говорит Такьюдин Ас-Субки, человек, который достиг степени аль-ичтихад в своем времени, который был знатоком всех шариатских наук, и языка, и хадиса, и усулюль-фикха, и фикха шафиитского, и акиды и так далее. Это был величайший алим. И он в своей книге «Черным по белому» пишет. Обращение к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, с просьбой о заступничестве и аль-истигаса, именно обращение к нему, говорит, о Мухаммад, является мустахабом, желательным действием в шариате. И если говорить, что это действие является ширком, получается, что имам Такьюдин Ас-Субки дозволил ширк и сделал его желательным даже, субханаллах. Даже сделал его желательным. Какой хукум шариата о таких людях? Ответ, я думаю, очевиден. Также рассказывается, что во время Усмана ибн Аффана был некий известный сподвижник Усман ибн Ханиф, и к нему пришел человек с некой просьбой. И Усман, ради Аллаху Анху, сначала не выслушал его, он был, видимо, был занят, и потом этот сподвижник, Усман ибн Ханиф, посоветовал ему пойти на могилу пророка, алейхиссаляту вассалям, и сделать вот то дуа, о котором мы сказали. Какое именно дуа? Это о Мухаммад, я обращаюсь к Аллаху посредством тебя, чтобы он исполнил мою просьбу. И этот человек, которому Усман ибн Ханиф это посоветовал, он это сделал, затем Усман ибн Аффан принял и выполнил его нужду. Выполнил нужду. Эта история приводит имам Ат-Табари, имам Байхаки, имам Мунзури. Также это как довод приводит имам Ас-Субки и имам Суюты. Это величайшие алимы. И если это действие является ширком, тогда вот эти величайшие алимы все как один подходят под хукм такфира. Все как один подходят под хукм иртада, муртадства, вероотступничества от ислама. Ибо они, если это считать ширком, дозволили явно запретное, явный ширк дозволили. А хукм в отношении шариат, в отношении этих людей очевиден. Можно сказать, что, мол, ширк по незнанию прощается. Мол, ширк по незнанию прощается. Это можно было бы сказать в отношении джахилей, в отношении невежд. Но это нельзя сказать про имама Байхаки, это нельзя сказать про имама Суюты и про имама Субки. Они не были джахилями. Это были величайшие ученые. И если они что-то говорили, они знали, что из этого следует. Они знали, что из этого следует. Это что касается... Также эту историю приводит имам Ибн Касир в своей книге «Аль-Бидая ва Нихая». Имам Ибн Касир – это ученик Ибн Таймия, также это известный толкователь Корана и так далее. Также о том, что вот эта история, о том, что человек уже после смерти пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, пришел на могилу пророка и сделал такое дуа, что это является достоверным, сказал Ибн Хаджар Аль-Аскалани в своей книге «Аль-Фатхуль-Бари». Это величайшая книга по сунне, и после Ибн Хаджара не было мухадиса равного ему. Поэтому, если он что-то сказал, для нас это довод. Мы этому слепо следуем, ибо он мухадис, которым равным не было. Его называют мухадисом уровня имама Бухари, имама Ахмада. Вот такой мухадис это был. Если он что-то говорил, то он, значит, оно так и есть в плане хадиса. И напоследок приведем историю от имама Ахмада, имама Ахлю Сунна валь Джамаа, о том, чтобы сомнений не было, что это действие обращения к пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, после его смерти и при жизни, этому действию обучил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Это действие практиковали сподвижники пророка, да будет Аллах доволен ими всеми, и это действие совершали великие имамы. Обращение к кому-то помимо Аллаха. Следующая история рассказывается про имама Ахмада. Имам Ахмад говорит, что я, говорит, совершал хадж 5 раз. И однажды отправился в хадж пешком. Но по дороге он заблудился. И стал призывать: «О, рабы Аллаха, помогите мне!» Кому он обращался? Никого не было. «О, рабы Аллаха, помогите!» Если обращение помимо Аллаха является ширком, то имам Ахмад совершил этот ширк. Он сказал: «О, рабы Аллаха, помогите», и никого не было рядом. Эта история приводит Ибн Касир в книге «Аль-Бидая ва Нихая», том 10, страница 689. Кто хочет, может проверить. Кто хочет, может проверить. Также передается, что Абу-Бакр, во время периода Абу-Бакра, сподвижники в битве при Ямаме, когда было очень много вероотступников, некоторые обращались: «Я Мухаммад, я Мухаммад» и так далее. Во время этой битвы обращались так к пророку. То есть: «О наш, о Мухаммад, о Мухаммад». Это передается в книге Ибн Касира «Аль-Бидая ва Нихая», том 6, страница 717. Кто не верит или хочет удостовериться, может это проверить. Может это проверить. Поэтому также о дозволенности этого действия пишет великий факих имам Ан-Навави, рахматулла алей, в своей книге «Аль-Аскар», пишет, что если в какой-то местности будет засуха, то является желательным найти самого правильного человека и обращаться к Аллаху посредством него. Так пишет имам Ан-Навави. Поэтому этот вопрос был ясным как день. Ибо мусульмане понимали, что такое таухид, и понимали, что такое ширк. Но затем в этом вопросе появилось невежество и непонимание. И люди стали это использовать как средство для такфира, средство для обвинения мусульман, средство, и это все инструменты врагов ислама. Для разделения мусульман, это такие, это сякие, эти суфисты, это не суфисты и так далее. Эти лозунги стали использовать для обвинения мусульман. Хотя эти действия не имеют отношения к суфизму. Эта практика, эти вопросы рассматривают исламский фикх, аль-фикху аль-ислам. И это вопросы фикха. Они к вопросам тасауфа не имеют никакого отношения. Это дозволяет, это, об этом говорят ученые шариата. Можно делать, нельзя делать. Такие как имам Навави, Субки, Суюти и так далее. То есть это действие не является характеристикой там, суфиев или не суфиев. Это действие о дозволенности и запретности него высказываются алимы шариата. И все четыре мазхаба едины о его дозволенности. Потому что это при правильном понимании исламской акиды. Ибо суть, почему люди стали неправильно это понимать? Потому что стали неправильно понимать ширк и стали считать, что ширк это просто обратиться к кому-то. Я о такой-то, о такой-то. Это не ширк. Ширк, когда ты к нему обращаешься с убежденностью, что он может принести пользу или может навредить. Поэтому и в этом вопросе, и во всех остальных вопросах у нас должен быть четкий метод рассмотрения. Если в каком-то вопросе имеется расхождение, что должен делать мусульманин? Он должен обратиться к лучшему поколению и посмотреть, делали они, не делали. Сподвижники делали. Обратиться к табиинам, смотреть, делали, не делали. Делали. Имамы делали, не делали. Делали. Значит, вопрос решенный. А кто после этого что скажет, что напишет и так далее, это уже не имеет значения. Это не имеет значения. Ибо этому поколению пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, засвидетельствовал благом и сказал, что в их период есть барака. В их время будет барак, а потом распространится ложь. Потом распространится ложь. Поэтому, что говорят в наши дни псевдоученые, которые пытаются привлечь к себе внимание, как говорят арабы, халяв туаров, отличаешься, станешь известным. То есть, если мусульмане что-то говорят одно, ты делай по-другому, сразу станешь известным. Мусульмане намаз делают так, ты делай по-другому, сразу будешь отличаться и так далее. И ученые, многие псевдоученые следуют этому принципу. Привлечь внимание, жажда славы, жажда денег, жажда последователей, чтобы обратили на него внимание и так далее, и так далее. Мы должны всего этого сторониться, в этом нет пользы для нас, в этом только вред. Мы должны следовать за учеными, которым засвидетельствован баракат, в которых нет ни тени сомнений. Имам Навави, рахимулла, кто в нем усомнится? Имам Навави, рахимулла, сказал о дозволенности. Ибн Хаджар аль-Хайтами, великий шейхуль-ислам, автор одной из самых величайших книг в шафийском мазхабе «Тухфатуль Мухтадж». Он дозволил это действие. Никто не сомневается в Ибн Хаджаре. Ибн Хаджар – это уже как лозунг Ибн Хаджар. Это был великий алим. Не путайте с Ибн Хаджар Аскаляни. Тоже другой великий алим. И так далее. И если смотреть книги по фикху, по шариату и так далее, все эти вопросы, они ясны, как белый день. Но для этого надо знать акиду. Для того, чтобы понять, чем действие мекканских язычников отличается от тех, кто делают тавассуль, надо знать акиду, надо знать таухид. И тогда будет ясно, что это действие ширк, потому что ты придаешь силу и мощь кому-то помимо Аллаха, а это действие не является ширком, потому что ты, кому обращаешься, не придаешь ему силу и мощь. Ты считаешь, что это праведник, и любовь к нему приближает тебя Аллаху. Но к Аллаху приближает не этот человек, а сам Аллах. Ты проявляешь любовь тому, кому Аллах любит, и Аллах тебя приближает к себе. Все просто. Ибо каждое действие от Аллаха. Ни один раб не приблизит тебя к Аллаху, не удалит тебя от Аллаха. Приближает к Аллаху. Но он приближает, когда ты любишь его праведников или тех, кого Аллах Субхану Тааля любит. Пророка, праведники, имамы, алимы и так далее. Ты проявляешь к ним любовь и через это приближаешься к пророку, к Аллаху Субхану Тааля. Поэтому это вопрос ясный и очевидный в шариате. Это в этом вопросе расхождения были лишь с определенной группой заблудших. Остальная ума всегда была на истинном пути в этом вопросе. Иншалла, на этом закончим урок и в следующий раз начнем рассматривать остальные сифаты. Вальхамдулиллахи раббиль аламин, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.